Театр «Радио России» представляет
«Властелин мира».
Спектакль по одноименному роману Александра Беляева. Часть восьмая.
Людвиг, наконец-то. Ты совсем забыл меня?
Ну что ты, Эльза. У меня просто было очень много работы.
Они стояли в зимнем саду, разглядывая друг друга, как после долгой разлуки. В самом деле, они не виделись уже почти месяц, и за это время оба несколько изменились. У Штирнера лицо стало как-то суше, глаза запали, взгляд сделался беспокойным. Эльза похудела так, что выступили ключицы и удлинился овал лица. Из живого человека она все больше превращалась в автомат.
Какой ты гладенький.
Гладенький? Это Рудольф Готлиб выбрил меня.
Готлиб?
Да, Готлиб. Он хочет открыть парикмахерскую и тренируется, брея своих друзей.
Я не понимаю, Людвиг, ты шутишь?
И не нужно понимать. Забудь о Готлибе.
Ты так изменился, Людвиг, ты утомлен?
Пустяки.
Зачем ты так много работаешь? Может быть, у тебя неприятности?
Неприятности? Наоборот, все идет прекрасно. Ну, я устал, да. Смертельно устал. Забыться. Ты холодна ко мне, Эльза.
Он скрестил руки и стал внимательно смотреть ей в глаза. Под этим взглядом Эльза вдруг побледнела и стала тяжело дышать полуоткрытым ртом. Как в опьянении, она с протяжным стоном бросилась к Штирнеру, обвела руками его голову и, задыхаясь, стала покрывать поцелуями глаза, лоб, щеки. Наконец, до боли, до крови впилась в его губы.
Довольно. Иди на место, успокойся. Не то, не то.
Проклятие.
Чем занималась ты, Эльза, последнее время?
Я думала о тебе.
А еще что ты делала? Музицировала?
Я давно не играла.
Идем. Сыграй мне что-нибудь. Я давно не слышал музыки.
Они вышли в зал. Эльза уселась за рояль, начала играть «Весну» Грига.
Эта вещь напоминает мне Ментону. Тихие вечера. Восходящая из-за моря луна. Запах тубероз. Как мы были счастливы тогда, особенно в первые дни. Помнишь, Людвиг?
Разве теперь ты несчастлива?
Да, но я так мало вижу тебя. Ты стал нервным, переутомленным. И я все думаю, зачем это богатство? Много ли нужно, чтобы быть счастливым? Уйти туда, к лазурным берегам, жить среди цветов, упиваться солнцем и любовью.
Завести огород, иметь стадо коз. Я пастушок, ты прекрасная пастушка. Поль и Виргиния. Любимая белая козочка с серебряным колокольчиком на голубой ленте. Венки из полевых цветов у ручья. Идиллия. Ты еще слишком много думаешь, Эльза. Людвиг Штирнер в роли доброго пастыря козлиного стада.
Почему бы нет?
Впрочем, ты права, Эльза. С четвероногим стадом меньше забот, чем с двуногим. Забудь о Ментоне. Не играй эту сладкую идиллию. Играй что-нибудь бурное. Играй так, чтобы трещали клавиши и рвались струны.
Покорно его словам, Эльза заиграла с мощью, превосходящей ее силы, полишинель Рахманинова. Казалось, метущаяся душа Штирнера переселилась в нее.
Надо забыть обо всем. Идти вперед. Все выше и выше. Туда, где орлы, еще выше. Достигнуть туч. Похитить с неба священный огонь. Или упасть в пропасть и разбиться. Так, так. Крушить, ломать, ломать, крушить. Так я хочу. Я один в мире. И мир – моя собственность. Все подвластно мне, мне, мне одному. Теперь хорошо. Довольно, Эльза. Отдохни.
Эльза в изнеможении опустила руки. Она почти теряла сознание от сверхъестественного напряжения.
У тебя даже лоб влажный. Дай-ка платок, я вытру. Ну вот. Вот. И хорошо. Пойдем посидим на диване. Кстати, что пишет Эмма? Ты давно получала от нее письма?
Да, забыла тебе сказать. Вчера я получила от нее большое письмо.
Как ее здоровье?
Лучше. Но врачи говорят, что ей нужно еще пробыть на йоге месяца два. Ребенок тоже здоров.
Чтобы сообщить это, ей потребовалось большое письмо?
Она много пишет о муже. Она жалуется, что у Зауэра стал портиться характер. Он сделался мрачен, раздражителен и уже не так внимателен к ней. Эмма боится, что его любовь к ней начинает охладевать.
Не может быть. Огромное расстояние? Да-да-да, слишком далеко. Надо проверить.
О чем ты?
Не бери в голову. Я вспомнил об одном деле. Прости, Эльза, я должен кое-что проверить. Не скучай, я быстро.
Людвиг, куда же ты, Людвиг? Людвиг. Людвиг. Ну вот, опять одна. Всегда одна.
После неудачного покушения на Штирнера, когда Кранц явился в тюрьму и потребовал себя арестовать, сыщика навестил прокурор.
Послушайте, Кранц, вы всегда были образцовым служащим. Скажите мне, что произошло у Штирнера и почему вы подвергли себя одиночному заключению?
Преступник, оттого и сижу. А в чем мое преступление, сказать не могу. Отказаться от дачи показаний – мое право. Можете судить.
Но как же вас судить, если мы не знаем, в чем состоит ваше преступление?
А мне какое дело? Буду сидеть в предварительном заключении, пока не узнаете. Если Кранц сказал нет, значит нет. Дело кончено. Не будем говорить. Но я заключенный, имею жалобу на тюремный режим.
Жалобу? Какую же?
Безобразие? Подали к обеду борщ? Зачерпнул я ложкой и выловил кусок мяса граммов на 200. А поверх борща жирок. Если этакими борщами в тюрьмах начнут кормить, то и честные люди станут разбойниками. Непорядок. Я вам заявляю категорически, господин прокурор. Если только пищу не ухудшат, я объявлю голодовку, так и знайте.
Куску мяса в 200 граммов и жирку в борще прокурор не удивился. Он хорошо знал, что другие заключенные не вылавливают кусков мяса из жидкой вонючей похлебки.
Но требования об ухудшении пищи... Бедняга. У него совсем мозги набекрень после визита к Штирнеру. Я вас очень прошу, Кранц, скажите мне обо всем, как старшему товарищу. Ведь мы так много работали вместе. Что у вас там произошло со Штирнером? Ну, дайте хоть какое-нибудь показание.
Дать вам показания? Вот чего вы хотите. Если преступники будут давать показания, то что останется делать нам, сыщикам? По миру идти? Вы хотите оставить нас безработными? Нет. Я не сделаю подлости против своих товарищей. Пусть они раскроют мое преступление и получат награду. Впрочем, кое-что я могу дать вам. Вот.
Но при чем здесь эта монета?
Приобщите ее к вещественным доказательствам. Деньги, полученные преступным путем.
Вот и все, господа, что я могу рассказать вам о своем визите к Ранцу. Подумать только, из-за этого Штирнера мы потеряли такого ценного работника.
Что же делать? Неужели Штирнер непобедим? Я хоть и министр внутренних дел, но понятия не имею, что предпринять.
А я, как начальник военного округа, имеющий кличку «Железный генерал», скажу вам, что делать. Объявить Штирнеру настоящую войну. Простите мне, старику, господин министр, но у вас, штатских, должно быть нервы слишком слабы. Послали пару полицейских, они проворонили дело, и вы уже говорите о непобедимости какого-то проходимца, едва ли даже нюхавшего порох. Вот что надо делать. Объявить в городе осадное положение. Оцепить дом Эльзы Глюк сплошным кольцом линейных войск и идти на приступ. Да, на приступ. На всякий случай подвести артиллерию. И если, чего я не допускаю, пехотная атака почему-либо не удастся, смести с лица земли весь дом. Вот что надо делать, а не паникерствовать.
Но могут пострадать соседние дома.
Чем виноваты живущие со Штирнером, хотя бы его жена?
Я сказал, что до бомбардировки, по всей вероятности, не дойдет. Но если бы и так... Война без жертв не бывает. Лучше пусть погибнет несколько сот человек, чем все государство.
Нельзя ли хоть предупредить граждан и эвакуировать их?
Да. Нельзя. Предупредить их значит предупредить врага. И лучше этого дела не откладывать. Сегодня ночью, если на то будет ваше согласие, я сам поведу моих обстрелянных солдат и посмотрим, что запоет этот непобедимый.
Но только без артиллерийского огня.
И это говорите вы, военный министр.
Но ведь тогда будет уничтожен не только Штирнер, но и его орудие. Оно может пригодиться нам.
Это верно.
А правильно. Орудие его нужно изучить.
И использовать в мирных целях.
Верно, верно.
Значит, решено. Генерал, действуйте.
В окрестностях города на совещании штаба железный генерал изложил свой план.
Перед нами нелегкая задача. Я имею приказ захватить Штирнера живым. Если это будет невозможно, убить его, но сохранить в неприкосновенности дом со всеми находящимися в нем предметами. Первое, о чем мы должны позаботиться, это исключить всякую возможность бегства Штирнера. Далее. Нам известно, что орудия Штирнера, его лучи, и что они не на всех действуют одинаково. Это заставляет нас распределить силы по всему району боя и иметь резервы. Пусть пехота движется по улицам к месту боя сплошной массой. Если первые ряды будут поражены и, скажем, в панике бросятся назад, задние должны напирать, силою подвигая головные отряды вперед. Так, может быть, нам удастся попасть к самому дому Штирнера.
В 12 часов ночи из разных частей города к Банковской улице и Биржевой площади потянулись отряды солдат в полном боевом снаряжении. С головным отрядом ехал сам железный генерал на прекрасной арабской лошади золотистой масти.
Целая армия на одного, да еще на штатском. Это позор. Но, черт возьми, лучше такой позор, чем гибель страны.
Генерал проехал улицу, примыкающую к Биржевой площади. Дом Эльзы Глюк одной стороны выходил на эту площадь, а другой на Банковскую улицу. Рабский скакун, красиво перебирая тонкими ногами, вышел на площадь, но вдруг, без видимой причины, захрапел, прижал уши и сразу подался корпусом назад, задрожав всем телом.
Что ты, обрек, дурачишься? И рева пушек никогда не боялся. А ну, вперед!
Но обрек поднялся на дыбы и, повернувшись на задних ногах, бросился назад.
Что за чертовщина? Вперед, обрек! Я кому сказал? Ну?
Генерал повернул лошадь к площади и изо всех сил вонзил шпоры в бока. Обрек, не привыкший к такому жестокому обращению, мотнул головой, прижал уши и бросился вперед полным карьером. С разгоном влетел на площадь и тут, страшно захрипев, сделал такой прыжок в сторону, что генерал, лучший кавалерист во всей армии, как срезанный, свалился с лошади. Но он, казалось, даже не заметил этого. Его сознание, нервы, весь его организм были потрясены необычайным сверхъестественным ужасом. Он пришел в себя только на улице, куда обрек вытащил его, волоча за ногу, запутавшуюся в стремени.
Видели? Все видели? Какой позор!
Разрешите помочь, ваше превосходительство?
Ничего. Ничего, не беспокойтесь. Пустяки. Проклятый обрек, чего ты испугался? И выкинул такой фокус, что сам дьявол не усидел бы. Все части стянуты.
Все на местах. Улицы, ведущие на площадь, и даже проходные дворы заняты.
Банковская улица?
Вход в эту улицу также занят.
Хорошо. Ждите сигнала.
Как только по приказу генерала сияющие дуги ракет склонились над домом Глюк, войска двинулись на приступ. Но не прошло и нескольких минут, как солдатами овладела страшная паника. Такой паники генералу не приходилось видеть за всю свою долгую боевую жизнь.
Стой! Всем стоять! Стрелять буду! А ну, кому говорю, стоять!
Но не обращая внимания на крики генерала, солдаты метались, бросая винтовки и давя друг друга. Задние ряды напирали. Площадь превратилась в беснующийся ад. Паника наполнила и дома. По коридорам и лестницам бурлили потоки людей, потерявших голову. Ужаснее всего было то, что никто не знал причин паники. Никто не знал, от кого нужно спасаться. Но постепенно в этом хаотическом, бурлящем потоке образовалось движение в одну сторону, назад. И этот поток обратного движения рос с каждой минутой. Казалось, люди нашли путь спасения, и они побежали все в одном направлении и с такой бешеной скоростью, как будто их преследовали тысячи пулеметов. Вскоре паническая зона, как после назвали это явление, захватила собой здание, в котором заседал комитет общественного спасения. Члены комитета и все правительство бежали. Только к утру паника утихла, но комитет не решался возвращаться в город. Столица была потеряна. Оставалось спасать страну. Но в это уже почти никто не верил.
Перед чертом штыки бессильны.
За исходом борьбы немецкого правительства со Штирнером с интересом следили иностранные государства. Французские и английские банкиры не скрывали своего удовольствия, слыша сообщения о разорении и гибели крупнейших немецких банкиров. Они уже подсчитывали будущие барыши. Штирнера они считали необычайно удачливым финансистом, но были уверены, что и он в конце концов сорвется, как сорвался когда-то выросший словно на дрожжах концерн Стинеса. Но могущество Штирнера росло, превосходя все ожидания, всякую меру. Все чаще и все упорнее стали проникать слухи о том, что в его руках есть какие-то таинственные средства воздействия на людей, которых он обезволивает, делая игрушкой в своих руках. Однако к немедленному вмешательству Франции и Англии встретились препятствия дипломатического свойства. Германское правительство, не без основания опасавшееся, что их искренняя помощь обойдется слишком дорого, не торопилось принять руку этой помощи. К тому же немецкое правительство еще не теряло надежды покончить со Штирнером собственными силами. Решительным противником иностранного вмешательства был и железный генерал.
Что даст нам это вмешательство, кроме нового унижения и новых налогов? Я уже предлагал на военном совете пустить в ход дальнобойные пушки, чтобы снести с лица земли проклятое гнездо.
Да, но вместе со Штирнером мы начисто уничтожим его изобретение. Оно... Ах, если бы нам удалось овладеть этим орудием. О, мы посчитались бы с Францией. Мы уничтожили бы всех наших врагов. Мы...
Правили бы миром. Остановка за малым. Захватить живьем Штирнера. Я уже пробовал, пусть попробуют другие. Вы военный министр? Действуйте!
После долгих прений атака Штирнера из тяжелых дальнобойных орудий была решена. И когда огромная дальнобойная пушка была готова выпустить из чудовищного своего жерла снаряд в два человеческих роста длиною, железный генерал не мог скрыть своего восторга.
Огонь!
Генерал в нетерпении махнул рукой, но вдруг артиллеристы стали поворачивать орудия, стоявшие на круглых площадках, в обратную сторону. Никогда еще они не делали этого так четко, автоматично и быстро. И тут же грянул залп. Другой, третий. Залпы не смолкали, пока не был расстрелян весь запас снарядов. И снаряды летели один за другим, неся смерть соседним городам и мирным селениям. Железный генерал понял, что кричать бессмысленно, что его приказы напрасны перед этой неведомой силой, сковавшей волю солдат. Сознание катастрофы подавило, ошеломило его. В изнеможении опустился он на землю и низко склонил побледневшее лицо. А когда прогремел последний залп и наступила звенящая тишина, генерал вынул из кобуры револьвер и приставил к виску. Адъютант выбил револьвер из его рук.
Стыдно, ваше превосходительство. Посмотрите лучше вон, прямо на Берлин летят аэропланы. Целая эскадрилья. Чьи это, интересно? Мы не отдавали распоряжение нашим летчикам. Может быть, военный министр распорядился, узнав о плачевном исходе сражения? Но было бы безумием посылать людей на верную гибель.
Да. Все кончено. Корф, зачем вы отняли у меня револьвер? Отдайте. Все равно я не переживу этого позора. Не справиться с одним человеком, имея целую армию.
Ваше превосходительство! Вы слышите? Это рокот аэропланов!
Глупость! Чушь! Вам мерещится!
Неужели вы не слышите? Тогда извольте посмотреть!
Черт! Действительно! Дурачье! Этого еще не доставало! Запросите по радио, чьи?
Адъютант послал радиограмму, но ни один аэроплан не ответил. Генерал быстро поднялся на ноги и как-то весь встрепенулся, словно его окатили бодрящим холодным душем.
У вас молодые глаза, Корф. Чьи аэропланы, вы не видите? Или мне мерещится, или...
Вам не мерещится. Я совершенно ясно вижу... Это американские аэропланы.
Америка! Вот так сюрприз! Час от часу не легче!
Вы слушали восьмую часть радиоспектакля «Властелин мира» по одноименному роману Александра Беляева. Роли исполняли: от автора — Игорь Костолевский, Штирнер — Андрей Ташков, Эльза — Карина Демонт, прокурор — Владимир Юматов, Кранц — Сергей Казаков, железный генерал — Олег Форостенко, адъютант — Сергей Ганин, комитет общественного спасения — Александр Пахомов, Борис Быстров, Сергей Кутасов, Олег Зима, Владимир Левашов, Александр Ходченков. Автор сценария — Наталья Шолохова. Режиссер-постановщик — Александр Трухан. Музыкальный редактор — Юлия Тихомирова.